Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Frontend Weekend и его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Анастасия Авдонина, аккаунт-директор в компании Spice IT и сертифицированный коуч ICF. Настя, привет!
Привет, Андрей! Рада быть здесь.
Спасибо, что пришла. Для начала хотелось бы тебе задать классический вопрос. Как ты думаешь, чем ты можешь быть известна айтишной аудитории?
Ну, высокая вероятность, что с большим количеством специалистов IT я в той или иной компании взаимодействовала по подбору, и меня, на самом деле, спустя 7 лет работы в IT-рекрутинге часто настигает, когда ты уже знакомишься с человеком там, не по работе или на какой-то конференции, и мне говорят, у тебя лицо и голос знакомые что-то. Я говорю, да-да, это я, в какой компании я тебя хантила или мы с тобой общались. Наверное, это основное. Также могу быть известна через работу в Spice IT, потому что сейчас достаточно много клиентов, которым мы нанимаем людей, люди становятся нанимающими менеджерами в текущих новых компаниях, и мы уже продолжаем работу. Ну и для других ребят я могу быть известна по проектам Вышивилки и по своей коучинговой практике. Проект Вышивилки — это тренинги по коммуникациям с новым и текущим работодателем.
Да, зарплата и переговоры.
Да.
Да, все так. А сегодняшний выпуск снова выходит благодаря рекламе от ООО «Авитотех». В свое время на Ютубе стали популярны открытые курсы по каким-то определенным технологиям за N часов. И вот ребята не остались в стороне и сами подготовили такой открытый курс по JavaScript. Автор курса – опытный инженер Авитотех Василий Новиков. Доступным языком рассказывает о фронтенд-разработке. Курс подойдет для слушателей всех уровней, но если у вас есть базовые знания в программировании, то вам будет попроще. Уже вышло 3 выпуска. Нас познакомили с базой в виде устройства современного веба, языков разметки HTML, описания внешнего вида страниц CSS и программирования JS. Обучили писать первый скрипт на JavaScript и объяснили типы данных в JS. А также рассказали, как объявлять и инициализировать переменные. Впереди самое интересное. Всего планируется 10 выпусков. Смотрите открытый курс по JavaScript на YouTube-канале команды Авитотех. Переходите по ссылке в описании. Тогда давай для начала поговорим о том, как ты вообще пришла вот на текущее свое место, то есть как ты вот за 7 лет бытия в IT-сфере все это проходила. Расскажи, пожалуйста, для начала, почему ты вообще пришла в IT и как развивалась по своей карьерной лестнице?
Ну, я всегда хотела работать с людьми, хотела быть учителем, но поскольку у меня и мама, и бабушки были учителями, мне сказали, не надо. Я пришла в HR с университета. Вот, всегда хотела работать с людьми и помогать им находить себя. Ну, в данном случае через карьеру, через амбиции и самореализацию. Первое знакомство с IT, оно получилось достаточно случайным, хаотичным. Мой первый опыт был работы, это подбор сварщиков и операторов станков ЧПУ в регионах. Это было очень жестко, но после этого ты прям понимаешь весь мир. И после этого я столкнулась с вакансией в тогда некрупной аутсорсинговый проект, который занимался и госзаказами, и, ну, в общем, брался за все. И туда я пришла джуниор IT-рекрутером, и мои знания были на уровне там, стул компьютерный, и вот это отлично. Во-первых, мне было интересно, пришлось достаточно быстро въехать, и мои первые вакансии это были бэкэндеры на PHP и тестировщики. И дальше уже по накатанной за первый год, когда я пришла, у нас было 50 человек, когда мы закончили, у нас было там 150 за первый год, и дальше так росли-росли. Вот так я пришла. Зашла, значит, после сварщиков, и мне очень понравилось.
А по какому принципу дальше ты, получается, меняла места работы? То есть я, опять же, когда готовился, слышал там в подкасте, где вы там вместе с Ильей Шишковым из Вышивилки, что ты там в Яндексе с ним пересекалась, там еще какие-то места работы у тебя были, судя по LinkedIn.
Да, все верно. В первой компании я проработала 3 с лишним года. Чтобы логику отследить, я расскажу про начинку. Да, то есть я пришла туда джуном, достаточно быстро выросла, и зона ответственности расширялась вообще с какой-то бешеной скоростью, потому что нужно было и набирать людей, и строить процессы, и набирать себе людей, и все это аутсорс. А там все-таки есть своя специфика, особенно если все начиналось в регионе. И я понимала, что за 3 с лишним года я сделала все, что могла, и расти некуда. Ну, просто бизнес не готов что-то делать с рекрутингом, в бизнес-функцию выделять, а в сервисе мне работать не очень хотелось. И я посмотрела, на тот момент я жила в Самаре, я посмотрела, что есть на рынке локальном, погрустила и поняла, что мне нужно повзрослеть именно через корпоративную культуру, через устоявшиеся практики, ну и, конечно, кто не мечтает поработать в Яндексе. И тогда я попала в команду Яндекс.Такси, Фудтех, тогда только запускалась лавка, тогда только ребята начинали думать про суперап, и моя задача была поиск нужных людей на нужные вакансии. Да, мы там пересекались с Ильей, правда, это было по касательной, и мы не очень хорошо помним, но мы были в одном юните, это точно, и я ему что-то назначала. После Яндекс.Еды, на самом деле, это для меня был достаточно тяжелый опыт, потому что я привыкла строить, решать проблемы. То есть проблемы, сейчас мы все сделаем, не переживайте. А там все-таки есть система, и, оборачиваясь назад, понимаю, что когда ты идешь в корпорацию, ты должен для себя заложить чуть больше времени на адаптацию, то есть там не 3 месяца, а полгода. Потому что погрузиться в систему, адаптироваться, сделать так, чтобы система приняла тебя, это тоже очень важно. Это было достаточно сложно. После Яндекса я перешла в Маффин. Это был, скорее всего, уже иншуртех-стартап от Абсолют страхования, якобы. Там мне как раз-таки пришлось выстраивать все с нуля. В плане процессов подбора, чуть позже у меня появилась команда, но самым сложным в этом месте работы было это донести нанимающим менеджерам и управленческому составу, что подбор — это не просто на ХХ сходить, это действительно система, это функция, которая все-таки косвенно, но приносит деньги, и в это подразделение тоже нужно вкладываться и работать в партнерстве. Ну и потом случилось Spice IT. Я начала свой путь с кадрового агентства, и сейчас я к нему вернулась. И на самом деле Spice IT сейчас отвечает всем моим потребностям, потому что я как раз-таки являюсь, возможно, не для всех очевидно, что такое роль аккаунт-директора. Для твоих слушателей я расскажу, да, то есть когда к нам приходит клиент, мы собираем проектные группы рекрутеров. И я являюсь руководителем, ну, РПшником, если так можно сказать, будет понятнее. И моя задача – привести нужного кандидата к нужному клиенту. И в том числе и переговоры мы ведем, и обратную связь собираем и отрабатываем возражения. То есть мы их учим общаться, вот как в меме, знаешь, собачек как сводишь. И у меня сейчас есть возможность работать с большим количеством интересных разноплановых клиентов, кандидатов и помогать им найти друг друга.
Если брать от того, что ты пришла после подбора сварщиков и вот 7 лет здесь проработала, насколько за эти 7 лет, получается, ты уже преисполнилась всем этим, с учетом того, что сейчас ты там уже аккаунт-директор, и как бы непонятно, какой еще дальше вообще рост в этой карьерной ветке вообще может быть.
Есть такая картинка, кадр в Рататуе, когда критик приходит в ресторан, он говорит, насколько вы любите еду, я люблю это настолько, что ненавижу. По мере роста мое отношение к карьере менялось. То есть, если вначале ты приходишь с большими глазами, видишь розовых пони, сейчас все будут счастливы, то где-то на 7-й год у тебя не остается вот этих розовых мечт. При этом вот ценности, о которых я говорила, то есть меня больше всего в работе зажигает, когда люди находят друг друга, то есть компания, человек, и они развиваются вместе, когда у них тандем организовывается. И вот эта ценность, она все-таки осталась, и с учетом опыта и ситуации, которые на самом-то деле чаще всего повторяются, только условия и окружение другое, там участники другие в рекрутменте. Преисполнилась ли я? Стала спокойнее относиться к работе, потому что раньше я очень переживала, как это у нас не случился матч. Куда расти дальше? Действительно, моя роль не предполагает в агентстве какого-то дальнейшего роста, то есть это либо смена специализации, проектов, дополнительные проекты вне работы. Мне кажется, тут уже стоит качать экспертность.
То есть, словно дальше путь просто кочевать с HR-директора на HR-директора в разных корпорациях?
Нет, я бы не хотела, наверное, работать в инхаусе. Я это для себя поняла после Маффина, потому что мне нравится моя роль сейчас, потому что я могу делиться экспертизой. Понятно, что это чуть там обособленная роль. Я не сильно вовлекаюсь в ваши внутренние дела. Мне не хочется вовлекаться во внутренние дела. Достаточно долго проработала в инхаусе, и все-таки там есть свои сложности. И всем HR-ам, которые работают в инхаусе и слушают этот подкаст, хочу сказать, девочки и мальчики, вы молодцы. Сил вам, здоровья. Мне хочется давать пользу бизнесу вот со стороны консалтинга.
Является ли как раз одной из причин того, что ты преисполнилась, тем, что ты как раз в 2022 году пошла получать сертифицированного коуча ICF?
Очень сильно помогло, но те инструменты, коучинговые инструменты и сама методология, да, как мы работаем там, с клиентами, я к ней интуитивно приходила, и у меня еще на первой практике, еще на шоколадной фабрике «Россия, щедрая душа», у меня случился диалог с коучинговым тренером на производстве, У меня был шок, я говорю, в смысле, зачем? Это же фасовщики. А нет. И, собственно, я в эту тему погрузилась, и только к 22-му году я снова созрела и прошла обучение, получила сертификацию. И действительно, все мои знания и опыт, они оформились в такую методологию. И действительно, мне этот мир абсолютно понятен иногда случается.
А на твоей позиции тебе как-то может вообще помочь этот сертификат коуча? Или ты это делаешь скорее, чтобы нести пользу людям как напрямую, как сопутствующую деятельность?
Если возвращаясь к истории, как мне помогает коучинг, мои отношения и взаимоотношения с клиентами и выстраивание работы с рекрутерами, с проектами, командами, оно, конечно, вышло на другой уровень. Потому что бывают ситуации, когда клиент приходит, там, HR или нанимающий менеджер, приходит и говорит, все горит, мы не можем найти людей, и вряд ли вы нам поможете. Да, идет драма. Или вы показываете нам всех там, 5 кандидатов, мы не можем выбрать из 5, потому что либо они все супер прекрасны, либо они супер ужасны. И тогда ты уже, используя коучинговые методики, пытаешься достать, почему клиент не может определиться, в чем у него на самом деле сомнения. А все заканчивается тем, что там не может оценить объективно техническую часть, и ему нужна помощь, например. Или вообще меня заставляют нанимать этого человека, я сам не хочу и так далее. Но работа стала более тонкой, что ли. То есть мы не просто показываем кандидатов и продаем их, как многие думают. Нет, мы работаем с клиентами и пытаемся им понять и найти.
Но при этом ты же все равно пытаешься еще как-то напрямую быть коучем. Как вообще, получается ли это?
Я относительно недавно начала вести свою практику. На самом деле, до того, как я ее начинала вести, приходили люди по сарафану, или мы там знали друг друга в работе и делали запросы. Поэтому сейчас я нахожусь на том этапе, что я этим горю, и мне хочется систематически это все выстроить, чтобы у меня очередная попытка увенчалась уже успехом, потому что действительно есть разные активности, и фокус иногда держать тяжело.
При этом в 23-м году вот вы запускаете вместе, да, с Шишковым, Ильей проект «Выше вилки». Как вообще? Вы там типа сооснователи друг с другом, правильно?
Да, мы сооснователи. Они меня нашли в августе, сказали, у нас есть такой проект, нам нужен HR. Послушаю, говорю, у вас есть теперь HR, все, погнали, будем делать проект.
Почему ты туда решила пойти?
Мне откликнулась тема и идею, которую продвигал Илья с Пашей Филоновым, еще один наш сооснователь и участник, что технических скиллов недостаточно, чтобы расти в доходе, в карьере. И времена, когда скиллы важнее твоих софтов, лишь бы приди к нам, разработай нам продукт, это уже абсолютно не работает. Это во-первых. Во-вторых, осознанного построения карьеры. Такое понятие мы стараемся вводить в нашем проекте, и карьерные консультанты об этом говорят, но для участников рынка труда, именно кандидатов и сотрудников, это непонятно. То есть есть там 2 варианта – повысить там зарплату и должность на работе или уволиться. Но это провальная стратегия. И мы хотим научить людей думать стратегически о работе, о карьере и подвязывать это все к своим личным целям, чтобы не было выгорания, чтобы не было такого, что люди приходят и говорят, я живу на работе, а мне не повышают зарплату, я не понимаю, почему. Ну, проблема в том, что ты живешь на работе. Я за то, чтобы люди с радостью ходили на работу, чтобы они самореализовывали, чтобы они приносили пользу бизнесу, а бизнес им за это, естественно, их выдавал компенсацию в том формате и в том объеме, которое им интересно. Если со стороны бизнеса HR учат там, предпринимателей, в идеальном случае, нанимающих менеджеров общаться с людьми, то сотрудников у нас никто не учит общаться с компанией, и, соответственно, мы отчасти учим разговаривать людей о деньгах, о том, что им нужно именно в рабочем контексте.
Какую роль в итоге, ну, помимо соосновательства, именно ты вот исполняешь в Высшей вилке?
Я тренер. Я люблю шутить на наших эфирах и тренингах, что начало нашего проекта с ребятами выглядит как анекдот. Там, типа, встретились в баре тимлид, руководитель Data Science и HR и решили сделать проект. Но я отвечаю за внутреннюю кухню подбора, я об этом рассказываю. В нашем тренинге очень много практики, 77%, если я не ошибаюсь, и как раз-таки те кейсы с рекрутером, агрессивным рекрутером я тоже беру на себя. И касаемо коучинговой истории, очень часто у наших студентов есть некий баг в мышлении, там просить денег нельзя, нужно работать и молчать, тогда точно заметят, и это тоже со стороны коучинга приходится отрабатывать.
Я когда готовился, нашел забавное, что ты пишешь много о том, что ты провела много собеседований.
Да.
И 6 мая, условно, там, прошлого года, ты пишешь, что ты провела больше 3000 собеседований. через 9 дней, 15 мая, ты пишешь, что ты провела больше 5000 собеседований.
Смотри, это скорее всего опечатка, потому что я пишу текста, да, у меня есть редактор, который мне помогает написать. Он говорит: Настя, нам нужны твердые результаты, нам нужно рассказать про цифры, с которыми мы будем, сколько собеседований ты провела, сколько офферов сделал. Вот с оффером чуть полегче, а собеседование — это настолько хаотичная история, особенно когда нужно нанимать. Нам нужна команда разработчиков, соберите нам ее за месяц. Ты сидишь по 8 часов, потом проводишь интервью, подключаешь агентство, но эти интервью тебе проводить все равно нужно, даже если есть подрядчики. То есть в районе 3000 точно есть, с учетом того, что последние почти 3 года я интервью не провожу. Я только на финал подключаюсь.
А как ты считаешь вообще, на что это влияет? Что дает эта цифра? Я просто никогда вот не задумывался. То есть я тоже в свое время, там до определенного момента, проводил миллион технических собеседований. Вот. И как бы если там всех посчитать, то тоже там точно больше 1000 наберется. Но кажется, что вот 1000 есть, и уже как бы все. Как ты говорила правильно там в начале, я в этой жизни уже познал все. Вот дальше, что эти цифры дают? То есть где еще вот этот вот доп. Ценность от отсечка, где ты еще преисполняешься еще больше?
Ну смотри, эта цифра, мне кажется, важна, если мы будем говорить про рекрутмент, про поиск работы в рекрутменте и про твой уровень скиллов. Если говорить о том, как эта метрика влияет на мою экспертность именно сейчас, но это, опять же, уже пройденный опыт. То есть, если мы будем говорить про работу в рамках Space IT, то моей сноски, я 7 лет в IT-HR, и у меня вот такие вот компании, такие закрытия, и вот мои проекты за последние годы, это будет достаточно, это будет понятно. Но если мы будем говорить про клиентский сегмент, да, там, консультации и прочее, то все-таки там, моим потенциальным клиентам в том числе важно знать, через что я прошла. Пока что я это транслирую через количество интервью.
Еще буквально последний вопрос по вышивилке. Я правильно понимаю, что в основном как бы все это вокруг зарплатных переговоров?
Пока что да.
Действительно ли зарплатные переговоры настолько обширная тема, чтобы, назовем так, посвящать ей целую школу?
Не школу, тренинг.
Ну да.
В будущем это будет школа софт-скиллов, и действительно там намного шире будет выбор компетенций, которые мы будем прокачивать и обучать. Казалось бы, что там зарплатные переговоры? Говоришь, я утрирую, да, там говоришь сумму, тебе либо ее дают, либо не дают, либо дают плюс какую-то сумму. Плюс цикл там с контр-офферами и так далее. Но, как выяснилось, очень у большого количества людей есть запрос, и может звучать по-инфо-цыгански, но так оно и есть, что люди, может быть, и ведут переговоры, но они ведут их в моменте и ситуативно. То есть это ситуация, когда ты делаешь, вот я со своей стороны приведу пример, когда ты делаешь оффер кандидату, он говорит: вау, классный оффер, приходит через 3 дня и говорит: ой, а мне сделали предложение X2, ну делайте что-нибудь. Это ситуативно. Он получил оффер, он пошел просить повышения. Можно ли было вначале обозначить какую-то другую вилку или там увеличить срок ожидания его ответа по офферу? Можно было. Но когда наши студенты приходят к нам, они говорят: а так можно было? От какой стратегической истории в этом вопросе, стратегическая история в компенсации, как мой доход будет меняться, какие варианты возможны, какие практики есть, бонусы, премии, повышение грейда, как это все взаимосвязано. Об этом большинство людей не задумывается, потому что это их не основная задача. Их основная задача – делать IT-продукт, думают они. И часто забывают о себе и о своем развитии в рамках компании. И на самом деле инструментов много, много нюансов. Многие люди не понимают, как работает рекрутмент, как принимаются решения. И там действительно есть о чем поговорить.
Ты сама довольна результатами, то, что на данный момент представляет из себя вышивилки и то, куда это развилось?
Проекту год, я довольна. Мне кажется, что первый год, он самый тяжелый. Потому что ты приходишь заряженный и думаешь: мы сейчас изменим мир, как все поймут, как все пойдут на тренинги, как рынок труда IT в России изменится, будет диалог. Но ты сталкиваешься с большим количеством рутины, ты сталкиваешься с тем, что ты-то этим горишь, но людям еще это нужно донести, нужно объяснить. Кто-то там считает тебя инфо-цыганином, кто-то говорит: ой, как классно, но приду только через год, а ты все-таки это делаешь. Коммерческий проект. Но у нас уже есть планы долгоиграющие, уже есть идеи, которые мы будем по ходу дела реализовывать и делать этот проект еще лучше и масштабировать.
В целом, как будто бы в IT-сфере какое-то уже время назад была вброшена история, что на самом деле вот действительно при росте тебя как разработчика становится важнее там софты, а не харды. И потом как-то тоже, как будто бы всем стало это понятно, для всех это стало какой-то там новой нормой, и уже, ну, это не является новостью. Как ты считаешь, какое вот следующее будет большое открытие для разработчиков в том, что на самом деле нужно для того, чтобы ты рос по карьерной лестнице?
Мне кажется, еще абсолютно не все поняли. Ну, то есть, знаешь, это вот как грейды, да, там мы говорим про технические грейды, и всем понятно, что от компании к компании оценка разная, в зависимости от нанимающего менеджера, его ожиданий и прочее. Так с софтами то же самое. Если мы будем говорить про модель компетенции, по которым, собственно, и оцениваются софты, от компании к компании это все различается. Но если возвращаясь к той же выше вилке, мы не говорим о том, что нужно соответствовать компетенциям. Мы говорим о том, что нужно уметь выстраивать диалог, слушать своего собеседника, будущего или настоящего работодателя, находить общие решения, чтобы все были в выигрыше. Ну, то есть тут вопрос больше про коммуникабельность и про партнерство. Вот. Если говорить про какие инсайты откроет IT-рынок для себя, нужно время. Нужно время плюс последние несколько лет кризиса и вот этих мировых изменений, мне кажется, людям пока еще достаточно. Время для гибкости и адаптации, да, вот это основные компетенции, которые мы приобрели, вот, нам пока их нужно переварить. Пока сложно сказать о каких-то новых инсайтах.
Я видел, что ты выступала на стачке в этом году и рассказывала про топ-5 ошибок при построении карьеры.
Да, с названиями у нас все хорошо.
Можешь ли ты назвать хотя бы парочку из них самых, на твой взгляд, важных?
Хаотичный поиск работы и выбор компаний, резкая смена и частая смена стеков специальностей и проектов, отсутствие навыка коммуникации в принципе, я не говорю про рекрутмент, я говорю в принципе про внутреннюю работу, потому что бывает ситуация, когда мы общаемся с кандидатами, и он говорит о том, что он покинул компанию текущую или хочет поменять ее, потому что у него есть проблемы, но он либо их оценивает достаточно ярко эмоционально, с яркой эмоциональной окраской, либо говорит, что там такие проблемы, которые невозможно решить, и, в принципе, на этом объяснение заканчивается. Это частая история в небольших особенно компаниях, либо супермаленьких, когда лидер, там, лицо, принимающее решение, там, одно, и с ним действительно сложно спорить, либо это большая корпорация, где ты являешься винтиком. Вот, это тоже позиция провальная. И отсутствие связки между карьерными амбициями, карьерными, как правило, техническими желаниями со своей реальной жизнью и своими личными целями, потому что в таких ситуациях происходит, что ставить там технический какой-то вызов превыше себя, и это все заканчивается выгоранием, токсичными сотрудниками и срывом сроков и чужих нервов.
Смотри, а если вот попробовать построить какой-то базовый алгоритм по тому, как, если совсем упрощенно, надо строить развитие своей карьеры. Просто вот у меня, например, была теория, что самое простое — там, прийти на какую-то должность компании и дальше в этой компании вырасти хотя бы на один уровень, и дальше мы уже, получается, закрепляемся здесь и можем уже на рынке, как только мы упираемся в некий стеклянный потолок, искать позицию уже на уровень выше. То есть, ну там вот условно, мы выросли с джуна до медла в компании А, мы ищем позицию медла в компании Б. Переходим туда, дальше также в компании Б растем до сеньора, затем в компании С ищем позицию сеньора. Это просто вот моя теория. Опять же, если так вот, опять же, очень базово-алгоритмически разложить, то как ты думаешь?
Слушай, базово-алгоритмически вообще все верно. Можно еще как бы в нулевой этап добавить условный университет или какие-то курсы, где ты хочешь на стажировке, выбираешь, а что тебе на самом деле интересно, и уже определяешься с дальнейшим вектором, там, джун, мидл, сеньор, тимлид, или, допустим, архитектор и так далее. Ну, это, по сути, прямая или там лесенка. Но, опять же, ты сейчас говоришь только о работе. Но по мере роста себя как специалиста есть этап взросления. Это больше про ментальную какую-то историю, про эмоциональный интеллект в том числе. И есть медлы, которые технически медлы, но в рамках принятия решений это вообще джуны. Можно сказать, что это просто суперкрутой технарь процесса, не его, но я считаю, что это как бы ошибочное мнение. Возможно, это прозвучит эфемерно, там ты сверяешься с собой, тебе подходит там данная работа, данное направление или нет. И от медла у тебя уже на самом-то деле развилок-то намного больше, потому что у тебя уже тот уровень технической экспертизы, когда ты являешься самостоятельной единицей, да, ты можешь взять какие-то модули отдельно, там, ты меня поправь, если вдруг я говорю что-то некорректное, но ты уже можешь думать, ага, я уже вырос до определенного уровня, а что есть еще, куда я хочу двигаться. И вот где-то с медла подход к карьере, по моим ощущениям, должен меняться и выглядеть более осознанным.
А что ты в целом думаешь про часто сейчас используемую теорию того, что, в принципе, в IT найм сломан? То, как, опять же, нужно типа это обходить с помощью того, чтобы там приукрашивать свой опыт и так далее.
А, сломан то, что хорошее резюме сократит тебе пару этапов, и ты получишь больше денег на выходе?
Ну, типа того. Ну, то есть, если мы не говорим там, например, о том, чем вы занимаетесь там выше вилки про зарплатные переговоры, и опускаем это, а просто о том, как быстрее получить вообще приглашение на собеседование, если ты только там закончил какой-нибудь скиллбокс, и тебя никуда не зовут, а работу в IT найти хочешь.
Знаешь, я считаю, что это заблуждение, что найм сломан. Нет, мы просто не знаем, как происходит найм в других сферах, в других компаниях. И то, что в IT сейчас происходит, то есть любая сфера профессиональной деятельности, она проходит зарождение, подъем, кризис, спад и дальше по кругу, по кругу, по кругу. Даже если мы будем анализировать за последние 5-7 лет, опять же таки, моего опыта, даже если мы посмотрим на зарплаты специалистов, на те специальности, которые сейчас в плюсе, возможно, ты помнишь, но где-то в году 16-м был дикий бум на фронтендеров. И никто не понимал, почему. Ну, по крайней мере, это просто пошел тренд. Да, и это был некий подъем. Сейчас с зарплатами там бэкэнда и фронтенда они, допустим, сопоставимы. Это не чит-код какой-то. Мы перешли от истории, что мы охотимся за скиллами данных, ну, там, конкретных каких-то людей. Мы сейчас охотимся за экспертами. А эксперт – это, как правило, техническая история плюс софты. И поэтому, да, нам важно видеть, как человек себя преподносит. Нам важно видеть, как человек выглядит. Это абсолютно нормальный такой зрелый подход при общении с будущим работодателем.
Как тебе кажется, действительно ли все еще в каких-то компаниях есть какие-то автофильтры, отсеивающие людей с какими-то там годами опыта ниже требуемых? Или это тоже миф? Уже.
Ну, если мы будем возвращаться в типичные ошибки при построении карьеры, да, эти истории существуют, из серии там проработал меньше года, у него там 6 мест работы, например, он часто менял стек. Но я не говорю, что это какие-то формальные истории, потому что если человек там, не знаю, за 2 года поменял 6 компаний, то, во-первых, как он успел погрузиться, что у него вообще за уровень компетенции, что он может дать компании. Часто менял стек, мы не можем определить, какая у него компетенция техническая основная, куда нам его дальше процессить и так далее. Если используется там какой-то слишком неформальный язык в резюме и в коммуникации там с рекрутером, ну, хорошо, а что он тогда сделает с нашей командой, как он будет общаться, как он будет воспринимать информацию, которую ему дают. То есть тут лично для меня все логично, но я понимаю, что для кандидатов это может быть вообще непонятно. Я же вижу, что мое резюме соответствует вакансии, почему мне отказали?
А если в вакансиях написано про не меньше 3 лет опыта, есть ли этот фильтр?
Есть определенный выхлоп по опыту и по навыкам, которые человек получает за определенное количество времени, это усредненное. Да, то есть мы можем сказать, что это джун там в районе 2 лет, 5, может быть, это мидл, и далее сеньор, и в зависимости от развилки, куда человек пошел. Да, это нормально, эти фильтры, они абсолютно нормальные, это делается для того, чтобы оптимизировать вот этот процесс подбора. Потому что есть ли кандидаты, которые, например, с 2 годами опыта работы намного сильнее ребят, которые работают 4 года, возможно, есть, но сколько их? А нам все-таки как рекрутерам нужно выстроить процесс поставки кандидатов, нужных кандидатов бизнесу и нанимающим менеджерам.
То есть вопрос про статистики.
Да, нам нужна более качественная выборка. А вот ты задаешь мне этот вопрос, это с каким-то негативным контекстом, что HR как-то ограничивают поиск и отказывают не тем людям, или это просто общий?
Нет, наоборот, просто я интересуюсь твоим мнением насчет проблемы, которая есть, что люди пытаются как раз обходить все эти автофильтры с помощью того, что просто рисуют себе годы опыта. Вот, и мне интересно послушать эксперта, как он думает, проблема ли это, есть ли такая проблема, уместно ли такое решение, и будет ли что-то вообще делаться с этим, на твой взгляд, в индустрии?
Спасибо, что пояснил. Если подсобрать, да, и сделать выводы, то да, действительно такая проблема есть, особенно ребят, которые прошли обучение там в скиллбоксе и прочих-прочих. Это что-то похоже на рекламную интеграцию или черный пиар, я не поняла с этим скиллбоксом. Это другой вопрос, что делать с джунами, это на самом деле отдельная ветка обсуждений, потому что проблема тоже достаточно острая. Но если оборачиваться переключиться на процесс подборки нужных кандидатов, нужных людей для решения какой-то бизнес-задачи, то критерии – это то, что нам нужно. Уже прошли времена, когда мы могли просто выйти на рынок, потрясти деньгами, и к нам бы пришли нужные нам люди. Нет, уже такого нету. Нужно вдумчиво, стратегически искать людей на конкретные вакансии.
Как раз в продолжение интеграции скиллбокса, ты выступала с вебинаром на тему, как удерживать сотрудников во время кризиса и неопределенности.
Это, да, это был один из моих первых опытов просвещения в контексте того, что нужно диалог с людьми выстраивать, и нужно с людьми мало того, что работать, нужно их понимать. Ты хочешь какой-то вопрос по этому выступлению задать?
Да, я хочу задать вопрос. Я просто сам недавно на конференции South Hub в Сочи выступал на квартирнике, вот ровно на такую же тему, как удерживать сотрудников во время кризиса и неопределенности. Я вообще задумался, когда увидел, что у тебя тоже на эту тему было выступление, что если раньше в целом как будто бы рынок был настолько вот перенасыщен, и все настолько сильно могли разбрасываться деньгами, что думали просто про то, как типа побыстрее нанять, но никто особо не задумывался о том, что люди как бы уйдут, и в целом жалко, что они ушли, потому что они какой-то уже опыт набрали, то сейчас как раз ценные люди стали ценнее еще больше.
Ну, это же тоже про диалог и взаимодействие работодателя и сотрудника. Например, я все больше встречаю больших компаний, это могут быть аутсорсеры, которые задумываются о детских садах, о кружках для детей своих сотрудников. То есть в пищевой промышленности, в тяжелой промышленности это база, это понятно. А сейчас это появляется, и мы действительно думаем больше на перспективу, чтобы человек остался с нами на подольше.
Как думаешь, вот если, опять же, в этом разрезе говорить, то что делать с тем, что компании все равно неизбежно, многие пытаются людей возвращать с полной удаленки в офисы, понимая при этом, что люди на самом деле после этого многие уйдут?
Увольнение людей вследствие изменений – это норма. Это, наверное, первый управленческий урок, который я выучила, работая в аутсорсе. Уважаемые слушатели, не кидайте камнями, да? Можно бесконечно трястись, обкладывать плюшками, подушками сотрудников, но они в любом случае рано или поздно могут уйти. И это нормально. И ты этот процесс иногда не можешь контролировать. И после того, как ты это понимаешь, ты уже начинаешь думать в рамках компании. Какую цель преследуют компании, которые возвращают сотрудников в офис, то, что я слышу там от клиентов, от коллег по цеху HR, смущает то, что человека нельзя контролировать. Мне кажется, нормальное желание работодателя контролировать своего наемного сотрудника. Вопрос в рамках и границах, как ты это делаешь. А второй момент. Часто, особенно в диджитал-маркетинге, в таких диджитальных позициях творческих, люди часто берут подработку. И это аффектит основную рабочую деятельность. Тоже, в принципе, желание работодателя, если это не обсуждалось заранее, чтобы сотрудник работал только на него, в принципе, ну, как договорились, так и работаем, да, там только на одну компанию. И второе – это история про корпоративную культуру, потому что даже вот у нас Space IT, и мы работаем на удаленке. То есть тебе тяжелее поддерживать корпоративную культуру, находиться вот этой организации, да, организационной структуре, ты, конечно, становишься таким неким затворником и психологически. Это тяжело. Вот, то есть причины такие. Хорошо это или плохо, то, что сейчас компании возвращают сотрудников в офис, ну, я считаю, что это неплохо, это то изменение, которое мы проходим. Вот он, очередной кризис в отношении работодателя и сотрудника.
А если говорить еще непосредственно про удержание, то вот базово, как ты считаешь, в эпоху как раз вот этих самых кризисов и неопределенности, что начинает перевешивать, материальные способы удержания сотрудника или нематериальные?
Ну, мое сугубо там субъективное профессиональное мнение, что только деньги не работают. Но они могут сработать на 3 месяца, 4, полгода, пока ты будешь искать тому человеку замену, если он решил увольняться. Только задачи без денег тоже не работают. У нас все есть семьи, дети, ипотеки и так далее, какие-то планы. Попадание в потребности человека, вот это помогает. Если мы говорим, вот ситуация, да, компания возвращает людей в офис, но люди увольняются из-за этого. Какой процент людей дошел и сказал: ребят, у меня перформанс вот такой прекрасный, давайте договоримся о каком-то другом формате, мне вообще никак в офис возвращаться. Но я сомневаюсь, что это большое количество людей пошло и поговорило. Вот, поэтому если у нас есть диалог между работодателем и сотрудником, то в этом диалоге можно найти какие-то комплексные решения, о которых мы могли даже не подозревать. То есть мы берем, там, не знаю, учебник по мотивации персонала, там, материальное, нематериальное и так далее. Но бывают и третьи варианты, и комплексные варианты, неожиданные для нас, до чего можно договориться с сотрудником.
А как выстраивать этот диалог? То есть кто, на твой взгляд, ответственен за то, чтобы этот диалог выстроить?
Ну, в самой идеальной картине мира с розовыми пони это ответственность двух субъектов. Это сотрудник, работодатель и или руководитель. Но, мне кажется, большая ответственность лежит на руководителе, потому что человек приходит в его команду, это его ресурс, его задача с этим ресурсом работать. И на всех уровнях там, своего профессионального развития сотрудник может говорить, понимать, осознавать, как донести свою идею и свои желания работодателю. И нужно учиться разговаривать. Никто не говорит о том, что с новым сотрудником ты сразу станешь таким другом, партнером, и вы будете решать вместе общие проблемы и идти там навстречу новым приключениям. Об этом никто не говорит, но это те отношения, с которыми нужно заниматься. Собственно, как любыми отношениями здесь два человека и более.
Думала ли ты, кем бы ты стала, если бы вообще не было IT-сферы? Вот ты упоминала учителя, может быть, еще что-то такое.
О, да, учитель, экскурсовод, радиоведущий, театр был. Да. Ну, возможно, скорее всего, я пошла бы в сферу работы также с людьми, но, возможно, была бы на другой стороне баррикад. Либо что-то творческое, типа театр, радио, либо дающее пользу, это учитель.
Были ли какие-то поползновения, чтобы как-то условно помимо айтишной работы еще и там как-то самореализоваться?
Я уже самореализовываюсь, только вот эти детские какие-то мечты и фантазии о том, куда я могу развиваться, куда я хотела бы развиваться, я делаю это сейчас. Это и проекты, о которых мы говорили, то есть коучинг. Понятно, что это не обучение, и я не учитель абсолютно, но закрывает потребности помогать людям находить ответы внутри себя. Тренерство тоже вполне себе. Ну и вот мы сидим с тобой, записываем подкаст, это тоже творческая история в какой-то степени.
Я еще видел, где-то находил, что у тебя еще где-то был какой-то подкаст, где ты была ведущей и задавала твоей коллеге Марии Козловой вопросы.
Да, и у нас уже и второй подкаст вышел с Мишей Волоскиным про как продать техдолг бизнесу. Тоже получился классный подкаст.
Ну, то есть, получается, и радиоведущей тоже получилось стать отчасти.
Да, да, отчасти, да.
Ты вообще откуда? Где ты родилась и вот это вот все?
Я родилась в городе Самара. Это город на Волге. Собственно, да, 22-го или 20... Нет, в 2018-м закончила университет. И в 2019-м я переехала в Москву. И в 2023-м году я сейчас вернулась снова на малую родину. И тут решила взять паузу от Москвы.
Почему стоит приехать или вообще переехать в Самару?
Если мы говорим переехать, например, из Москвы, это действительно замедлится. То есть там абсолютно другой режим жизни, природа. То есть это 10 минут, и ты на Волге. Если говорить про бренды, что может зацепить, это шоколад, Россия, щедрая душа, родные просторы, пиво со дна, АвтоВАЗ. Да, это, знаешь, это по интересам. Но меня больше всего тут цепляет природа и некое единение. Знаешь, как говорят, что те люди, которые родились и выросли в городах или там, в локациях, где есть вода, то есть мы только на воде и успокаиваемся. Вот есть время сходить в горы, порефлексировать, посмотреть на воду, поплавать.
Как ты думаешь, в чем главная проблема современного IT?
Когда ты спрашиваешь меня про основную проблему IT, я сразу представляю усредненную компанию, IT-компанию, и собираю все образы, которые я видела, и все кейсы, именно связанные с коммуникацией. Ну, меня всегда вот это триггерило, и такая, ну, можно же решить проблему через рот, давайте просто поговорим. И не каждый, даже взрослые люди к этому готовы, особенно в рамках работы. И мне кажется, что большинство проблем можно избежать, чисто поговорив и обсудив в нужный момент, не затягивая, когда это образуется уже конфликт, какая-то проблема, которую либо невозможно решить, либо она затрагивает слишком большое количество людей и функций внутри компании. По сути, если мы возьмем ту же компанию, мы возьмем разные функции, там бэк-офис, там бухгалтерия, HR, чисто IT, подразделение внутри IT, у меня складывается ощущение, что есть определенные предубеждения, то, как привыкли думать, кто такие HR, привыкли думать, кто такие, какие разработчики, или то, что бухгалтерия там нас не понимает, ей вот какие-то бумажки она у нас просит. От этого я считаю, что нужно отходить, потому что подразделение бэк-офисное, ну и в принципе функции компании там 3 года назад и сейчас, это совершенно 2 разные вещи. То есть вот мы были на HR-апе, не только про рекрутинг там слушали и разговаривали, но и про другие функции. Я вас уверяю, что как офисное подразделение в IT, они также прекрасны технологично в большинстве компаний, как и сама IT, сама разработка. Переходя из компании в компанию, да, у нас есть определенный опыт, но узнавать других людей, другие функции, нам нужно каждый раз, чтобы было эффективное и прозрачное взаимодействие. Вот что я имела в виду.
Супер. Спасибо тебе большое, Настя, что пришла, что на все вопросы мы довольно глубоко и подробно ответили. Как обычно, хотелось бы напоследок сказать спасибо всем тем, кто дослушал это до конца. Обязательно подписывайтесь на данный подкаст во всех стримингах, Ютубе, социальных сетях и так далее. Мы продолжаем показывать человеческую сторону далеко не только фронтенда. Услышимся через пару недель. Пока-пока.
Пока-пока.